Вообще они с очень большим почтением относятся к музыкантам. Вот так вот, когда говоришь просто людям, они спрашивают, а что вот ты делаешь? Я вот музыкой занимаюсь. Да, ну вот такое прям какое-то есть вот почтение.
Ну да, какое-то изначальное, которое, наверное, было и в Европе, и в античности, наверное, это все было.
Наверное. У нас сейчас уже непонятно, что у нас.
Может быть, даже еще и до, где-то до середины 19 века, когда начала развиваться, собственно, вот то, что называется легкая музыка, начиная с оперетты, и потом дальше. Может быть, еще было такое отношение в народе музыкантам. Угу. Хотя я не уверен, что это везде и в полную силу, но, наверное, все-таки было. А уже когда началась вот эта индустрия со второй половины 19 века и 20 век, то тут как бы уже все стало понятно.
В какой-то момент музыка стала светской, что ли? Потеряла вот
нет, но светская она стала раньше, а вот я имею в виду именно легкая музыка вот в таком значении, как это появилось вот с возникновением оперетты.
Наверное, почтение было, пока она была очень сильно связана с духовностью, когда в ней был религиозный корень тогда. Даже не религиозный, а сакральный скорее. То есть так само собой получалось, что музыкант, он был как бы не просто музыкант, да, что он был ведающий человек, что он как-то мог использовать и понимал, зачем он поет, да, что он делает. И это еще ко всему было нужно, то есть он нечто творил вот этим звуком. Ну, не знаю, с одной стороны, можно горевать, что там что-то пропало, а с другой стороны, мне кажется, все больше и больше, вот какая-то волна, вот как, знаете, говорили, что 12-й год, конец света, вот оно что-то, сейчас мир прекратится. Мне кажется, переход случился. То есть вот все больше и больше людей, волна молодых людей, которые вдруг опять понимают и стремятся к духовному осознанию музыки, да, вообще стремятся к новым знаниям. Казалось бы, утраченным, но все это как будто с новой силой вдруг начинает развиваться.
Да, ну тут уже есть своя среда, вот в которую вы входите на ваши концерты. Там это как бы собирается. На самом деле это, если взять в общей массе народа, этого не так еще много. Но вот в этой среде, да, вы видите. Потому что она сама по себе собирает.
А у меня ощущение, да, что людей. В Индии, например, люди
в
вообще
Индии, да,
все
да,
такие.
Да, конечно, в Индии, да.
То есть в Индии вообще все едут за каким-то вот знанием.
Ну,
то ли это йога, еще. То ли это что-то. Вначале вот вроде как просто, да, какое-то, может быть, направление выбрано. А потом вдруг, когда человек погружается в такую атмосферу, что вообще Индия, вообще ощущение, что там хранители знаний, что вот им это очень интересно, хранить и культивировать. Например, я там подружилась с одним брамином, который, кстати, классно пел, но он пел не раги, а просто фольклорные песни, очень красиво, очень точно и душевно, и при этом он как бы знал много мантр, естественно. То есть каждый брамин, вот его работа это изучать не рагу, вот у музыканта рагу, да, изучать музыкальную систему. А у брамина задача жизни изучать мантры и, собственно, их транслировать, собственно, служить и вот через мантры осуществлять какие-то религиозные, духовные вещи. И вот он, я хотела записать у него рагу пяти элементов, вот всем стихиям, как бы такое звуковое подношение, поклонение. Даже не знаю, как назвать, вот просто такая трансляция о всех стихиях. Такая гармонизирующая какая-то мантра. И выяснилось, что надо, чтобы это 2 дня, чтобы это записать. А у меня рекордер как бы с собой всегда. Поэтому не удалось, это уже было. Прямо вот на следующий день я уезжала из Гокарны, не получилось записать. Но я просто удивилась, что это оказывается не просто там несколько, да, предложений. Это надо пару дней. Ну, то есть это, конечно, не целый там, ну, может быть, час или больше, да. Но все равно делится это на 2 дня, и очень длинно читается вот эта вот вся история. Естественно, он знает мантры не только 5 элементов, а еще много. И тоже обучается тоже с 5-6 лет.
Это именно храмовая служба, да?
Да. Плюс йога. Йоги, которые знают много о теле. И культивируют это, и хранят. О том, как нужно питаться, о том, что нужно делать со своим телом, какие-то асаны, да, какие-то упражнения, о том, что такое яма, не яма, ну, то есть, что в духовном плане ты должен делать, что не должен делать. Это тоже целый такой свод знаний, который как школа передается, преподается и культивируется, и очень почитается каждая вот эта часть, да? Будь то музыка, йога или вот чтение мантр, служение. И как-то это так сделано, что это очень уважается. То есть вот это еще есть отличие какое-то. Оно очень чувствуется, почтение. Вот у нас этого нет. А там это есть прямо от мала до велика. И когда идешь в храм, да, или все там вот идут в храм, считается, что вот подношение сделать, как бы все рады, то есть какое-то такое понимание, что... То есть это даже может быть совсем какая-то мелкая монетка там, или цветочек, или что-то, да, но вот просто символически вот это устремление к духовности, вот оно все время есть, как стержень такой. Может быть, потому что никто не прерывал просто это. Как-то так у них сложилось исторически. Что не было такого, что раз прожили там, да, тысячи лет, и все, бах, под корень. Все как-то постепенно развивалось и культивировалось, росло. А у нас один раз отрезали, второй раз. То, что было хорошо, вдруг резко стало очень плохо. Прошло несколько лет, грубо говоря, опять то, что было культом, стало самым плохим. И так постоянно.
А вот когда... Индийские музыканты несут свое искусство уже там в Америке, в Европе, вот есть такие, то что-то вот происходит, какая-то трансформация, или ее практически нет с ними самими?
Нет, это все ерунда. Это они считают фьюжн, ну нормально, что. То есть могут поиграть всегда с кем-то.
Ну да.
Ничего, то есть... Это им нравится. Они вообще, вот индусы, у них такая черта, они супер общительные. Это даже вот от простого народа устаешь в какой-то момент уже, потому что они хотят спрашивать, общаться постоянно. Вот очень открытые люди. И им интересно, вот этот вот микс, фьюжн, все как бы хорошо. Очень такая позитивная нация. Ну, у них просто настолько сидит эта традиция, что все остальное это уже только игра.
То есть они понимают, что это игра. Они понимают, что традиции все равно сильнее и серьезнее.
Ну, конечно. Ну как, этот корень, это то, что их всему научило вообще.
Ну да.
Из чего вырастают все эти импровизации, эти игры, вот из этого, из чего еще.
А тут можно сейчас некоторые можно аналогии провести с ребятами из ансамбля Покровского, которые, в общем-то, тоже не боятся сейчас вот самые разные вещи. Вот говорят, недавно в Штокхаузена они
исполняли. Я была, кстати, на концерте, да. Да. Ну, Покровский любил это все.
Да, у них тоже, наверное, уже нету боязни, потому что у них крепко это все стоит.
Угу.
Кстати, вот как там, вы же помните это все, как они вводили людей в свое... В свою атмосферу и в свою традицию.
Ансамбли как вводили? Ну как, если вокруг тебя стоит вот 18 человек, да, и всем практически мастера очень классно поют, а каждая распевка, вот каждый день наших занятий начинался с того, что мы просто пели одну ноту очень долго. Очень обертонно, очень так резонансно. Когда вот в этом всем стоишь, в этом звуке, да, и Покровский из каждого выходил вот так по кругу и вытаскивал внутренний такой звук. Ну как, все, ты попал, считай. Но когда в этом всем стоишь, еще сам звучишь, и вот оно получается, это вот резонанс, который все пронизывает тебя внутри, и весь зал, и вот так это все гудит. И дальше еще вот на этом звуке, вот он получился, когда распелись, вот она распевка, 20 минут 30. После этого небольшой перерывчик или без перерывчика, и пошли песни на этом звуке. Ну все, чего. Вот и затянул Покровский.
Ну теперь вот перед вами цель как-то по-другому совместить эти две вещи. Ну, энергетику русской песни и вот понимание, которое идет вот индийской культуры.
Ну мне кажется, оно вообще изначально одинаковое. Вот так вот, если честно. То есть вот те лучшие экземпляры, когда я слышала, да, вот как при мне импровизировали, именно вот русские, да, носители. Мне вот это всегда было такое завораживающее. Как так у них получается какое-то, как будто бы это не человеческое что-то. То есть она поет, она вот не эмоционально как там переживает, а вот что-то. Ну, не знаю, мне кажется, похоже. Я, честно говоря, боялась, что будет более не похоже. Ну, то есть, что вообще, и особенно вот то, что вначале мы говорили про саму систему, что там не 12, а 16 или сколько-то там этих нот, 24, что там четверть тоны, что они все имеют свое название. Я думала, что это какая-то сумасшедшая там система. Нет, оказалось, что в корне, в общем-то, это похоже. И само состояние вот такое трансцендентное.
И даже вот некоторые вот песни, которые пели, они ведь тоже Ладова, Иванова братья, они Ладова где-то близки Рагам, да. 20 секундами увеличенными.
Да, а есть Раги, наоборот, которые очень на наши похожи песни. Я вот специально даже вот попросила, спела учителю. Вот говорю, вот у нас вот очень распространенный такой вот лад, ну такой вот минорный там какой-то. И он говорит, ну давай тогда вот Рага такая-то. Импалаш или Джок тот же. Но есть, конечно, раги совсем с такими ладами, которых у нас точно нет.
Ну да, да.
Но это интересно для развития просто вот. Ну чего все время как бы находиться в таких вот музыкальных рамках, которые ты поешь всю жизнь. И за пределы этого трудно выйти. И мне очень хотелось, вот хочется быть свободнее. Я не могу сказать, что у меня прям уже вот все получилось. Но хотя бы вот. Мне радостно, что я развиваюсь, что я двигаюсь куда-то.
Да, значит, вот теперь что-то будет несколько новое у вас, и какой-то голосовой аппарат, может быть, по-другому будет.
Мне бы хотелось сохранить вот это почтительное отношение к каждому звуку, да, вот его как-то.
И, может быть, в области вот построения крупной формы у вас это и раньше уже было впечатляюще, вот большие композиции. Может быть, сейчас еще как-то они более сложными станут?
Не знаю.
Именно вот по горизонтали.
Не знаю, посмотрим.